Также встречаем любопытный портрет той молодой жены, которая так заботилась, хотя и понапрасну, об учении своего мужа. Вообще мы должны заметить, что семейная реформа Петра, освобождение женщины из терема, совершилась скоро и беспрепятственно. Доказательство, что теремное заключение женщины коренилось не в умоначертании наших предков, не в каких-нибудь религиозных воззрениях, занесенных из Византии, а в известных неблагоприятных обстоятельствах. Грубость нравов делала невозможным пребывание женщины в мужском обществе, ибо в человеке не умирает сознание, что женщина есть блюстительница семейной нравственности, семейного наряда, и потому должна находиться в среде более чистой. С другой стороны, давно ли у нас явилась возможность для девушки выходить без провожатого из дому, да и явилась ли еще полная возможность? Итак, девушка, если у нее нет провожатого, должна оставаться дома. Усильте неблагоприятные условия, по которым девушка, молодая женщина и вообще женщина, вообще существо слабое, не может безопасно выйти из дому. И вы придете к необходимости для женщины сидеть по большей части дома. Прибавьте сюда, что некуда и незачем ей выходить из дому, ибо общество не может предоставить ей приличных развлечений, и вы, естественно, дойдете до терема и не станете прибегать за объяснением явления каким-нибудь небывалым византийским влиянием. Ни один современный писатель не говорит, что семейные реформы Петра встретили сопротивление со стороны каких-нибудь византийских влияний. Где же основания предполагать эти влияния? Любопытные рассуждения нового домостроя о разных родах службы для дворянства и о других сословиях. Придворная служба, как она была в описываемое царствование, не нравилась Татищеву, особенно потому, что это был человек, пропитанный понятиями Петровского царствования, отличавшегося простотою и бережливостью. «Петр Великий, — говорит он, — который великолепие единственно делами своими показывал, сей чин придворных ни во что вменял и в ранг их не токма на конце, но весьма низкий положил. У него он и весьма в презрении были, лучше сказать, что никого не было. Ныне же онные рангами, жалованием и другими преимуществами против европейских государств пожалованы. То я, взирая на их строптивое житье и обхождение, тогда б тебе оного искать не советовал, понеже тут лицемерство, коварство, лесть, зависть и ненависть. Едва ли не все вместо добродетели происходит. А некоторые ушничеством ищут свое благополучие приобрести, несмотря на то, что губят невинных, сами вскоре судом божеским погибнут. Относительно дворянской службы вообще Татищев объявляет сыну, что жалованием, если прожить можно, но скопить деньги и на них приобрести более 100 душ нельзя. Как бы велико жалование ни было, и то надобно жить очень скупо, причем можно показать себя презрительным в людях благородного обхождения. Следовательно, средствами для дворянина приобресть богатство остаются монаршие награды, наследство, супружество и беззаконные поступки. Для купечества больше средств разбогатеть, но мешает безграмотность, незнание правил коммерции, неимение общего банка и контор за границей, разорение потребителя откупами и подрядами под видом государственной пользы, плохой кредит вследствие привычки купцов к обманам. Приобрел ли дворянин во время службы что-нибудь или нет, все же хотя под старость, он должен был освободиться от службы, что по крайней мере сохранить детям приобретенное или полученное от отца имение. Отсюда понятно для дворянства важность вопроса о сроке службы. Мы видели, что Татищев также хлопотал об определении этого срока. В своем завещании он начертывает картину деятельности помещика, приехавшего в деревню после отставки от службы. Если Татищев враждебно относился к духовенству, приписывая ему иногда и то, в чем оно вовсе не было виновато, то вражда его была направлена на высшее, черное духовенство, которое имело голос в управлении, в обществе, и которое, несмотря на петровские ограничения, обладало большими еще материальными средствами. Но здравый смысл и опытность должны были заставить Татищева смотреть иначе на низшее, белое духовенство, удрученное бедностью, а в селах и тяжелыми полевыми работами, не дававшими возможности священнику выделиться из паствы своими учительскими способностями, что было причиной страшного нравственного вреда для массы народонаселения. Делая выходку против некоторых архиереев, которые имели до 30 тысяч дохода и не были довольны, тогда как фельдмаршал не имел столько дохода и был доволен, Татищев и в мнении своем 1730 года, как мы видели, и в завещании требует облегчения низшего духовенства. Старайся иметь попа ученого, который бы своим еженедельным поучением и предикою к совершенной добродетели крестьян твоих довести мог, особливо где ты жить будешь, имей с ним частое свидание». Награди его безбедным пропитанием, деньгами, а не пашнею, для того, чтобы от него навозом не пахло. Голодный, хотя б и патриарх был, кусок хлеба возьмет. За деньги он лучше будет прилежать к церкви, нежели к своей земле, пашне и сенокосу, что и сану их совсем неприлично, и через то надлежащее почтение теряют». А крестьяне, живучи в распутной жизни, не имея доброго пастыря, в непослушание приходят. А потом господ своих возненавидят, подводя воров и разбойников, смертельно мучат и тиранят, а иных и до смерти убивают. Когда ж где есть ученый поп и доброго поведения человек, к тому же не имеющий крайне в деньгах нужды, то, конечно, приведет крестьян в благоденственное и мирное житие, и злодеяний таких в тех местах мало бывает. Невежество и бедность сельского духовенства были главными причинами того, что крестьяне были лишены толкования закона Божьего. Невежды, ленивые и неученые попы, получая от крестьян алтыны, мир валят и совсем на них того не взыскивают, к тому ж почасту, обращаясь с крестьянами братством, одно только им рассказывают и вымышляют праздники, велят варить беспрестанно пиво, сидеть вино, едят и пьют безобразно. А порядочной и прямой христианской должности никакого и помышления не имеют. Необходимое дополнение к завещанию представляют экономические записки Татищева, имеющий предметом сельское хозяйство. Здесь особенно важны для нас те статьи, в которых говорится об отношениях помещика к крестьянам. По мнению Татищева, наивящий пункт – учить крестьянина грамоте и писать, через что познает закон и страх Божий, и тем может назваться истинным человеком и различить себя от скота. Смотреть надлежит, дабы летом во время работы немалой лености и дальнего покоя крестьянам происходить не могло. Кроме одних тех праздников, которые точно положены, не торжествовать. Понеже ленивые крестьяне ни о чем больше не пекутся, как только узнать больше праздников. Работу производить, начав с вечера, ночью и поутру, а в самое жаркое время отнюдь не работать, ибо как людям, так и лошадям онное весьма вредно. Работу же производить, сделав сперва помещичью, а потом принуждать крестьян свою, а не давать им то на волю, как то есть в худых экономиях, где не смотрят за крестьянскую работу, понеже от ленности великую нищету приходят, а после произносят на судьбу жалобу. К Когда же убран будет с поля весь хлеб, то староста и приказчик не имеет их больше к работе принуждать и должен им дать покой несколько времени, а за труды их, выбрав свободный день и собрав всех, напоить и накормить из боярского кошту. Крестьян старых и хворых мужеской и женской пола по миру не пущать, а определять их в домовую богадельню, которых поить и кормить боярским коштом. В имении должен быть лекарь, домашняя аптека, баня. В основном взгляде на отношения своего времени с Татищевым вполне сходится и князь Антиох Кантемир в своих сатирах. Всецело преданы, как и Татищев, интересам нового времени, как они были указаны преобразователем, человек образованный, жадный к знанию, суливший себе блестящую будущность при Петре благодаря именно своей образованности. Молодой Кантемир должен был начать свое служебное поприще с обманутыми надеждами. Петр был уже в гробе. Его дело останавливалось, даже обнаруживалась реакция. Преемники Петра были. Сначала женщина, обманувшая во многом надежды своих приверженцев. Потом испорченный дурным воспитанием ребенок. Частные интересы сильных людей были на первом плане. Среди борьбы и честолюбия молодой Кантемир явился одинок и был затерт своими личными достоинствами и своей наукою, которые при Петре так легко прокладывали путь человеку к высшей деятельности. У Кантемира было несколько братьев. По уставу майората отец имел право из нескольких сыновей выбрать одного, хотя бы и младшего, и оставить ему все недвижимое имение. Старый князь Дмитрий Кантемир, умирая, предоставил назначение майората императору, причем, однако, указывал на младшего сына Антиоха как на лучшего в уме и науках. Конечно, при жизни Петра Великого Антиох на этом основании и получил бы майорат. Но Петра не было. И Верховный Тайный Совет распорядился иначе, отдал майорат брату его Константину, разумеется, не без помощи князя Дмитрия Михайловича Голицына, на дочери которого был женат Константин Кантемир. Отсюда сильное раздражение Антиоха против существующего порядка вещей. Мрачный взгляд, усиливаемый болезненным состоянием, хотя, в свою очередь, удары судьбы усиливали болезненное состояние и были не без влияния на преждевременную смерть. Отсюда молодой человек, начавший пробовать свой талант в нежных любовных стихах, признал в себе исключительную способность к сатире. «В сатирах хочу состареть, а не писать мне нельзя, не могу стерпеть. Хоть муза моя всем сплошь и мать досаждати, богат, нищ, весел, скорбен, буду стихи ткати, и понеже не хвалить, не молчать не знаю. Одно благонравие везде почитаю. Прочее в сатиру писать веки не престану». Будучи так сильно недоволен настоящим положением дел, то есть положением их в царствовании Петра II, Кантемир естественно и необходимо примыкал к тому немногочисленному кружку, который своей угловою считал Феофана Прокоповича, ученейшего из русских людей, за свою ученость, подпавшего гонению от исчадий старого мрака. Личные достоинства и знания, пролагавшие при Петре путь к чести, теперь не в авантаже обретались. И вот по смерти Петра II это печальное положение дел хотят увековечить. Две знатнейшие фамилии хотят сосредоточить всю власть в своих руках. Свобода для очень немногих, вместо самодержавия – олигархия. Легко понять, почему Прокопович, Татищев и Кантемир принимают такое деятельное участие в движении, направленном против ограничения самодержавия Верховным Тайным Советом, то есть Голицынами и Долгорукими, ибо остальные члены Совета сами трепетали за свое будущее, никак не надеясь удержать своих мест подле Голицыных и Долгоруких. Дело шло не о том, собственно, чтобы возвратить Россию к допетровскому времени, как мы обыкновенно понимаем это время в противоположность эпохе преобразования. Не во власти Долгоруких и Голицыных было заставить Россию отказаться от европейских условий жизни, если бы даже они этого и хотели. Дело шло о противодействии стремлениям Петра Великого в известных частностях, выгодных или невыгодных тем или другим лицам, тому или другому сословию, тому или другому кружку. Отсюда и могущественные побуждения к борьбе. Способности и знания обретались в авантаже при Петре. После него обрелись не в авантаже, напротив, люди, обретавшиеся при Петре не в авантаже, подняли головы и чуть-чуть не погубили Феофана. Теперь предстоит переворот, затеянный Верховным Тайным Совете. Но этот переворот мог ли быть выгоден Феофану с товарищи? Мог ли возвратить им авантаж? Надежды на это не было никакой. Захватывали власть в свои руки люди, считавшие главным правом своим на власть происхождение. Люди, которые враждебно относились к деятельности преобразователя именно за то только, что он вывел и дал преимущественное значение худородным людям за таланты и знания. Для одних время Петра было райским, золотым веком, потому что они тогда обретались в авантаже. Для других это время вовсе не было желанным, потому что они тогда обретались не в авантаже или, по крайней мере, не в таком, на какой считали себя вправе. Последние брали решительный верх. Первые должны были употребить все усилия, чтобы не дать им господства. Усилия увенчались успехом. Голицынский замысел рушился, но вначале, как мы видели, правительство считало нужным соблюдать большую осторожность относительно врагов и друзей. Мы видели, что издан был манифест, направленный против архиереев-нововодителей, пренебрегавших крестными ходами. А главою архиереев-нововодителей считался Феофан. В манифесте заключалась даже выходка против преобразователя. Объявлялось, что относительно веры все будет по старине, как было при деде и отце Анны. Должно быть, к этому времени относятся жалобные стихи Феофана. «Коли дождусь я весела ведра и дней красных, коли явится милость прещедра небес ясных, ни с каких стран света не видно, все ненастье. Нет и надежды, о, многобедно мое счастье! Хотя же малую явит отраду и поманит, и будто польготит стаду, да обманет. Прошел день пятый, и пот дождевных нет отмены. Нет же и конца воплей плачевных и кручины». Кантемир счел своей обязанностью написать Феофану утешительные стихи, в которых говорит, что по ясным приметам наступает весна. «Явилась благодатная Диана, Анна. Она скоро затравит диких зверей, разделит добычу, кожи этих зверей и охранит стадо Феофана, который представляется седым пастухом, воспевающим Диану». В заключении Кантемир указывает на собственный пример. Его также постигло несчастье, но он не унывает. «У меня было мало козляток, ты известен. Но и сих Егор и его други отогнали. Уж трижды солнце в круг обежало, путь свой белый, а я не имею льготы немало. Весь унылый, лишен и статца, лишен хижины, лишен нивы, меж пастушками брожу, единый, несчастливый.